Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре среда, 8 марта 2017 года.
Дом, где всегда ждут.
Современная представительница прекрасного пола – это красивая, умная, активная женщина, которая успевает работать, воспитывать детей, создавать уют в доме. Этот список можно долго продолжать. Такой красавицей и умницей является Наталья Леонидовна Мамедова. Давайте знакомиться.
Я родилась в центральном Казахстане. Это Кустанайская область, недалеко от Байконура находится мое месторождение. Там я прожила почти 32 года, там вышла замуж, родила своих деток. И так в дальнейшем сложилась судьба, что сейчас мы уже являемся гражданами Российской Федерации. И я тоже же считаю это место своей малой родиной.
В России с какого года вы живете?
Мы проживаем здесь с 2012 года.
Получается, образование, школы, это вы все получали в Казахстане?
Все в Казахстане, да.
Ну, для Казахстана март – это более весенний месяц, да?
Да, потому что у них еще 22 марта Новый год
празднуют. Наурус, по-моему.
Наурус. Наурус, да.
Я просто родилась в Средней Азии, там Наурус называется.
А здесь Новый
год. Да. То есть весенний такой Новый год. Сюда вы уже, получается, приехали состоявшимся человеком, с семьей, с детьми. Скажите, кто детки, как зовут, сколько лет?
Старший сын у меня учится в 11 классе. Зовут его Тахир. В этом году он оканчивает школу и планирует поступать в Омскую академию МВД.
То есть такую мужественную профессию.
Да, 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 да. Это он пошел у нас, наверное, по наследству, потому что у меня брат, он КНБ в Казахстане. То есть корни мы будем продолжать. Что касается младшего сына, то в этом году он у меня оканчивает детский сад, пойдет в первый класс. Зовут его Самир. Тоже такой энергичный, очень подвижный мальчик. Ну, я думаю, тоже в будущем вяжет свою профессию.
Ваши мальчики, они активные, подвижные, они как-то со спортом общаются,
да,
дружат?
Да, да, да. Вот старший сын у меня, он ходит, очень любит посещать секции баскетбола. Неоднократно выезжали они на соревнования как в межрайона и получали призовые места и даже являлись победителями. Руководитель у них Сулейма Лариса Лаврентьевна, поэтому очень ей огромное спасибо за то, что она увлекает так детишек. Также помимо баскетбола посещает тренажерный зал, то есть со спортом мы дружим.
Скажите, как вы выбирали имена, с чем это связано?
Ну, если честно говоря, то первого сына у меня назвал муж, а вот со вторым, конечно, мы немножечко поспорили, потому что мы ждали девочку, и я была 100%, что родится у меня девочка, уже подготовила имя. Но когда родился мальчик, вот здесь у нас, значит, возник вопрос. И мы договорились, если первого сына назвал папа, второго назову я. Но как же я его назову? Русским именем я его назвать не могу, только из того, что несозвучно будет с фамилией и отчеством. И здесь на помощь нам пришел интернет.
Интернет, по-моему, всем на помощь.
Да, в переводе с азербайджанского Самир означает общительный, хороший собеседник. Ладно, в первые годы, конечно, у нас был молчун, такой ребенок закомплексованный. Думаю, ну, наверное, зря мы его назвали. Но когда ребенку исполнилось 5 лет, здесь уже, конечно...
То есть талант раскрылся, да?
Талант раскрылся.
При том, что у вас семья, дети, с разницей в возрасте, у вас и старший сын, он школу заканчивает, а маленький еще в саду, тем не менее, вы работающая женщина. То есть дома вы не сидите.
Нет.
С какого года работаете в отделе образования и кто по должности?
В отделе образования я работаю уже 2,5 года. По должности методист. Курируемые мои вопросы – это учебные планы, которые у нас общеобразовательные учреждения планируют ежегодно на учебный год. Дальше мой курируемый вопрос – это участие детей в различного вида олимпиадах, конкурсах. Сюда относятся и всероссийский уровень, и международный уровень, и областной, и муниципальный, и школьный. Но если, в общем, итог подвести, это идет работа с одаренными детьми нашего района. Я могу сказать, что в этой области наш район ежегодно показывает неплохие результаты, потому что меня очень радует, когда имена наших детишек слышим мы, как город Москва. Я могу даже похвалиться по шагу в будущее будущее» у нас ежегодно посещают наши обучающиеся этот научный форум «Шаг в будущее» в Москву. В этом году вот буквально через пару недель у нас ученик Лопознорской школы летит в Москву, чтобы отстаивать честь Лотковского района именно вот по этому форуму. Дальше, что касается Всероссийской олимпиады школьников, так ежегодно у нас занимают дети призовые места по области. В этом году вот у нас принимало участие в школьном этапе 922 обучающихся по району. На муниципальном этапе принимали участие 322 обучающихся. Из этих 322 обучающихся у нас было 32 победителя и призера. Эти 32 победителя и призера мы заявили на участие в областном этапе. После заочного отборочного тура, который проводил оргкомитет области, у нас были приглашены в результате 4 ребенка. Это все обучающиеся Лотковской школы. В марте месяце они у нас ездили на эту олимпиаду. Сейчас мы ждем результатов. 10 марта в городе Ишиме в педагогическом институте Дершова состоится церемония закрытия этой олимпиады, куда у нас приглашены эти 4 обучающихся. Приглашена у нас педагог, который ежегодно добивается хороших результатов, Уникова Ольга Викторовна. И приглашена у нас родительница Малага Ольга Васильевна, которая также является мамой девочки, которая добилась успехов неоднократно. И вот 10 марта мы узнаем итоги. Я, конечно, надеюсь, что и в этом году наш Сладковский район услышит вся Россия. Дальше, курируемые вопросы. Это же, конечно, реализация сетевого проекта «Агропоколение». То есть профориентационная такая у меня деятельность, где мы ребятишек знакомим с профессиями, которые нужны и необходимы на селе. Сельские специальности. Если более это глубже углубиться, да, в это агропоколение, у нас ежемесячно проходят муниципальные какие-либо мероприятия, на которые мы приглашаем. Совсем недавно к нам приезжал депутат Ивочкин с ТГУ, где он с 11-классниками проводил парламентский урок. Мы очень тесно сотрудничаем с университетом Северного Зауралья. К нам ежегодно приезжают студенты с этого института и дают обучающие уроки для первых 11-х классов, где они знакомят с сельскими профессиями, которые необходимы нашей Тюменской области, и еще обучают ребятишек, как можно самостоятельно пользоваться электронной библиотекой Ельцина. В этом году, вот буквально тоже в конце марта, мы ждем их повторный приезд. Они приступают к реализации второго этапа. Что там будет проходить, это для нас еще пока сюрприз, но я надеюсь, что мы также останемся довольны, как и в прошлом году. Что мы еще курируем? Сетевая школа. Что это такое? В нашем районе есть сетевые педагоги. Их 4 человека. Со Сладковской школы это Степкина Надежда Михайловна, Фуникова Ольга Викторовна. С Александровской школы это Диев Виктор Александрович. И с Маслянской школы это Прощенко Ольга Романовна. В чем заключается их работа? Это более углубленное изучение отдельных предметов. То же самое работа с одаренными детьми. Ежемесячно они проводят с обучающимися в количестве 90 человек, которые были отобраны результаты тестирования, какой-то диагностики, которые показали влечение каким-либо предметом. И в результате этого отбора ежемесячно эти сетевые педагоги проводят с ними занятия. Эти занятия у нас могут проходить в дистанционной форме, в очном режиме. 18 марта, опять же, на базе Сладковской школы состоится вот такая очная сетевая школа.
Вы, Наталья Леонидовна, как вы вот все успеваете?
Наверное, здесь нужно сказать большое спасибо моему супругу, потому что он меня поддерживает во всем, он меня жалеет, и получается так, что все свои силы я могу отдавать вот чисто своей работе. Вторая причина, это, конечно, мне очень нравится своя работа, мне очень нравится заниматься своими направлениями, особенно когда дети добиваются каких-то успехов, это тоже очень гордость большая. Третье, это, конечно, ведение здорового образа жизни, который я прививаю также своим деткам, и поэтому как-то так все получается.
Ведение здорового жизни, это вот спорт или что?
Я приезжаю каждый день с Никулина в Сладково и тут же вижу детей, что глобального порядка нет структуры. Единственное, что это утренняя зарядка. После работы это, возможно, во время выполнения своих бытовых домашних дел, это в ритмичном, что-то там под музыку. Ну и, естественно, не злоупотребляем.
Каков ваш водительский стаж? Сколько
водительский
лет?
Стаж будет 5 лет.
5 лет, да?
Да.
В Казахстане не водили?
Нет. Это здесь, опять же, дело случая. И, как говорится, все, что не делается к лучшему. Когда приехала, я, честно говоря, вообще боялась машин. Думаю, ну как, это женщины водят. А здесь, тем более в России, это так распространено. Здесь каждый второй водитель – женщина. И просто дело случая. Живу я в Никулино, а работа предстояла в Сладково. Муж каждый день меня не сможет возить. На автобусах здесь мне тоже не накатаешься. И благодаря своему отцу, который мне посоветовал, порекомендовал, и в нашем училище я прошла курсы, получила права и очень очень благодарна и не жалею, конечно.
Работа, дом, семья. А как вы отдыхаете?
Конечно, мы стараемся свой такой сложный график подстраиваться, конечно, мы под своего мужа, потому что он у нас работает, бывает, что и без выходных, но мы все-таки умудряемся вырвать какой-то денечек и выехать в город Ишим, детям, значит, парк сводить на аттракционы, посещение кинозала. Естественно, летом, когда тепло и возможность такая есть выезд на природу, это, конечно, тем более мы жили вообще рядом, возле леса. Как говорится, прошел 10 шагов, и мы уже отдыхаем.
Отпуск, как бы, все равно, да?
Ну, отпуск все мы проводим на месте, потому что у нас никак с мужем не совпадает, чтобы это было в одном месяце.
У вас, получается, у обоих сложные работы, потому что у вас образование, и всегда...
Нужно находиться на месте.
Да, на месте.
Всегда быть на связи.
Да, супруг у вас работает в сельском хозяйстве, там тем более понятно, что без выходных. Вернемся к началу разговора, вот к 8 марта. Если это праздник, как вот обычно он для вас проходит? Что вам в этот день нужно? Чтобы солнце светило, чтобы что на работу не надо ехать? Что вот для вас?
Для меня самое главное и важное, чтобы вот не то, что там подарили мне какие-то вот дорогостоящие подарки. Внимание. Внимание со стороны мужского пола. У меня их в семье трое, поэтому, естественно, когда старший сын и младший сын поздравят маму, поцелуют, и младший сыночек нарисует какую-нибудь открыточку, своими руками подарит, знаете, проступают слезы. И такое чувство, знаете, удовлетворение, может быть, и гордость, что вот у меня двое сыновей, не зря мне их Бог послал, значит, для чего-то мои будущие защитники. И вот, знаете, чувство такой гордости, что вот правильно, наверное, я воспитала своих сыновей, которые уважают маму. Они, знаете, они не такие прям любовильные, они так любовь не проявляют. И поэтому вот они как-то у меня растут в строгости. Вот нет такого, как маменькины сыночки. А вот именно в этот день вот чувствуется от них какая-то теплота, такая вот забота, когда они могут и чай маме приготовить, и помочь по дому. Как говорят, что вот женский праздник раз в году, вот этот день я как раз таки ощущаю себя женщиной.
Приятно быть в семье единственной девочкой, да?
Да, 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 да.
Ваше пожелание с 8 марта, с праздником, что вы женщинам желаете?
Конечно же, в первую очередь я бы хотела пожелать женщинам, это настоящего женского счастья. В чем оно заключается? Опять же повторюсь, не в дорогих подарках, не в дорогих машинах, не высокой зарплатой на работе мужа или, допустим, жены. Это в первую очередь, чтобы близкие, окружающие себя люди уважали тебя, ценили, поддерживали во всем, никогда не приносили огорчений, чтобы, как говорят, если счастливы дети, то счастлива и сама мама. Поэтому пускай у женщин, у всех, да, у всех их деток будет то самое светлое встречается на пути, чтобы мы гордились за своих деток. Пускай все женщины в этот весенний праздник расцветут, потому что с приходом весны мы все видим, что и природа у нас просыпается, оживает. Также и пускай у женщин не исчезает их лучезарная улыбка, пускай глаза их светятся радостью, счастьем, пускай они дарят это тепло и доброту всем окружающим. И глядя вот на такую женщину, у других людей будет подниматься настроение. И еще я по своей жизни есть такой у меня девиз. Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.
Спасибо вам большое за разговор, за ваши поздравления. Вас с наступающим праздником и тоже, чтобы все, что вы пожелали, чтобы оно сбылось именно для вас тоже в личном плане.
Спасибо.
Ну и, конечно, чтобы 8 марта вас в троекратном размере все любили, обожали, поздравляли.
Дорога к храму.
Восьмого марта 1998 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II в вечернее время на Даниловском кладбище в Москве были обретены честные останки подвижницы благочестия 20 века блаженной старицы Матроны. Блаженная Матрона, в миру Матрена Дмитриевна Никонова, родилась в 1881 году, по другим данным в 1885 в селе Селино Тульской губернии. Она стала четвертым ребенком в бедной крестьянской семье. Мать, измученная нищетой, собиралась отдать дитя в приют сразу после рождения, но чудеса начались еще до рождения девочки. Наталья Никонова увидела вещий сон, в котором ей на руку присела белая птица со склоненной головой и закрытыми глазами. Женщина узнала в этом образе свою пока еще не родившуюся дочь, и мысль о приюте была забыта. Матренушка родилась незрячей. Вместо глаз у нее были были только плотно прикрытые веками впадины. Деревенские дети со свойственной им зачастую жестокостью издевались над беспомощной девочкой, дразнили ее, стегали крапивой, сажали в яму, чтобы посмотреть, как она будет выкарабкиваться. Матрена искала утешения в молитвах, рано полюбила бывать в храме, а по ночам пробиралась в угол с образами и часами играла с ними. Вскоре стало понятно, что, не дав девочке глаз, Господь наградил ее большой духовной силой и прозорливостью. Своим внутренним зрением слепая малышка видела гораздо больше обычных людей. Уже к 7 годам Матрена предсказывала события, причем все ее пророчества сбывались. Слухи о необыкновенном ребенке быстро распространились по окрестности, и в дом Никоновых потянулись люди. У девочки просили советов в житейских неурядицах, молили об излечении. И Матренушка действительно помогла. При помощи молитв она поднимала на ноги даже лежачих больных. К 17 годам Матрену ждало еще одно испытание. Неожиданно отказали ноги. С этого возраста и до самой смерти ходить она уже не могла. Помогла выжить дочь соседского помещика Лидия Яновская, на некоторое время добровольно ставшая ее глазами и ногами. Но никто не видел Матренушки в слезах и унынии. Она смиренно говорила, что такова Божья воля, и продолжала исцелять исключительно других. В 1917 году в России грянула революция. Из разоренных и разрушенных деревень люди потянулись в города в поисках работы и пропитания. Семья Матрёны оказалась в Москве, куда в 1925 году перебралась и она. К этому времени ее братья вступили в компартию, и присутствие в доме блаженной сестры, постоянно принимающей толпы страждущих и просящих о помощи, могло доставить им серьезные неприятности. Чтобы не навлечь репрессий на братьев и постаревших родителей, Матрена покидает семью и до самой смерти живет в Москве, не имея ни своего угла, ни даже паспорта. Она живет где придется, постоянно перебираясь из дома в дом. Известно, что власти преследовали матушку, и ей неоднократно приходилось в срочном порядке переезжать. Благодаря этому безногая и слепая женщина изучила едва ли не всю Москву. Сопровождали ее добровольные помощницы – келейницы. При этом святая Матрона, как еще при жизни называли эту женщину люди, продолжала творить чудеса, помогая больным и предсказывая события. За день старица принимала до 40 человек, но всегда повторяла: «Бог помогает, а Матрона ведь не Бог», и никогда не брала за свои труды ни копейки. Благодарные посетители лишь оставляли ей продукты. Так и протекала жизнь матушки Матроны – молитвы, помощь людям и краткие часы отдыха. Москва всегда оставалась для матушки святым городом. Предвидя наступление Великой Отечественной войны и пророча о грядущих испытаниях, она утверждала, что немцы не возьмут столицу, уезжать из Москвы нельзя. В военные годы к Матроне часто обращались отчаявшиеся люди. Она утешала, ободряла, учила молиться и верить. Говорила, что Бог посылает испытания за оскудение веры, но все будет хорошо. Будучи абсолютно неграмотной, матушка Матрона могла очень точно описать, что происходит за тысячи километров от нее. Предсказать не только судьбы отдельных людей, ушедших на фронт, но и события государственной важности. Существует даже легенда, что навстречу к святой приезжал Сталин, но достоверных подтверждений этому нет. Зато точно известно, что она заранее знала об исходе войны, о том, какие испытания ждут народ после Великой Победы, о судьбе самого Сталина. Предсказала Матрона и собственную смерть. Скончалась матушка 2 мая 1952 года в Москве и была захоронена на Даниловском кладбище. А в 1999 году ее прах был перенесен в Покровский монастырь, находящийся на Таганке, в самом центре любимого города. В 2000 году Матрону канонизировали как месточтимую московскую святую, а в октябре 2004 она была причислена к лику и общецерковных святых.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы Матрёшкины семья. Как Матрёшкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьёй живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся Яродитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.